Студия подкастов «Радио Свобода».
Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым отмечаем 80-ю годовщину Сергея Довлатова, нашего друга, коллеги и любимого писателя. Среди затронутых в беседе тем – география юбилея, как и почему возник культ Довлатова, писатель и поколенческий барьер, подглядывая за творческим процессом. Нас легко найти в эфире и на Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Включайтесь в беседу, пишите мне в социальных сетях и в аккаунтах Свободы, а также на всех подкаст-платформах. Накануне 80-летия Довлатова, день рождения, который каждый раз об этом думаю, он мог бы встретить с нами, вовсю идет подготовка к международному празднику, который уже привычно называют «Довлатовскими днями». Они стали воистину международными событиями, которые отмечают по обе стороны океана и в его родном Петербурге, и в далекой Уфе, где Сергей родился, и в нашем Нью-Йорке, где он выпустил все свои 12 книг, даже в Сан-Франциско, где организуется день рождения Сергея, особый всемирный марафон. Радостно наблюдать, как с каждым годом, а уж тем более с каждым юбилеем, окрестности Довлатова ширятся, вбирая в себя места, связанные с его биографией, творчеством и происхождением. Так одной из столиц довлатовской географии стал Таллин, где и мне не раз довелось делить с поклонниками писателя умно и сердечно устроенные дни Довлатова. Его день рождения отмечали и в Армении, где Сергей никогда не бывал, но который всегда помнил. Эти два полюса довлатовской славы – хороший пример того национального вопроса, который он, по его словам, сын армянки и еврея, размашисто заклеменный в печати эстонским националистом, перенес в словесность. Обычной советской оппозиции «Восток-Запад» Довлатов предпочитал антитезу из русской классики «Север-Юг». Кавказ у него, как в Мцыре, школа чувств, резервуар открытых эмоций, попрек тусклым северянам. Важно, однако, что юг у Довлатова, как на глобусе, существует лишь в паре с севером. Их неразлучность позволила Сергею сразу и продолжать, и пародировать традицию романтического Кавказа. Югу Довлатова нуждается в севере просто потому, что без одного не будет другого. С их помощью Довлатов добивался своего любимого эффекта – сочетания патетики с юмором. Эти, казалось бы, взаимоисключающие элементы у него не противостоят и не дополняют, а реанимируют друг друга. Стороны света служили Довлатову симптомом сложности. Сам он себя ощущал тайным агентом то юга, то севера. Пожалуй, автора можно узнать в одном из его персонажей – борце по имени Жюль Верн Хачатурян, получивший к тому же на Олимпийских играх кличку «Русский лев». Я вспомнил об этом микросюжете, потому что он один из ключей к довлатовской прозе. Она вся держится на динамическом балансе высокого с низким. И география делает структурный принцип его литературы более наглядным. Соломон, сегодня, как мы с вами это делаем в каждую круглую годовщину, связанную с довлатовской биографией, я предлагаю обсудить подобные ключи к творчеству Сергея, бесспорно ставшего культовым писателем. Давайте начнем с того, что попробуем определить, что это значит вообще и кому такое определение применимо – культовый писатель.
Первое, что я хочу сказать, что я не довлатовед, еще добавлю, и не братсковед тоже, может быть, я немного шостаковед, но вы написали книгу о Довлатове, вы с ним очень-очень тесно здесь общались. Так что вам и карты в руки. Что касается моих отношений с Довлатовым, то он много-много лет назад привел меня на «Либерти». Я сотрудничал, как вы помните, в «Новом американце», этом легендарном издании, которым руководил Довлатов. Я, между прочим, одним из первых, по-моему, стал называть его «нашим Чеховым». Ему это очень-очень нравилось. И потом, когда Довлатов умер, мне позвонили из «Нью-Йорк Таймс», они готовили некролог, то я им это сказал, что это наш Чехов, и они это поместили в некрологе. Это появилось в «Нью-Йорк Таймс». Я вспоминаю об этом с маленьким удовлетворением, что я сказал это ему при жизни. Ему, как я уже сказал, это очень-очень было по душе. Говорить о культе Довлатова мы можем и вспомним при этом статью Олега Кудрина в «Новом мире», какое-то количество времени назад напечатанной. «Довлатов как культ», так называлась эта статья, он говорил о том, что культ – это высшая степень сакральности, что писатель, когда после смерти становится объектом поклонения, культовый автор действительно – это объект такого квазирелигиозного преклонения. И основа культа – это чудесное воскрешение после смерти, что в России и произошло. Вы согласны вот с таким определением культовости и культа?
Дело в том, что в России литература и есть сакральный предмет. Во всяком случае, была таковым, и Довлатов как раз продолжает именно эту традицию, может быть, и уходящую, но как-то она медленно уходит. Во всяком случае, на Довлатова хватает. И действительно, писатели в России определяются и своей биографией, и своей популярностью, и своей ранней смертью особенно. Это относится к таким авторам, как, скажем, Высоцкий.
Вы да, помните? Виктор Цой и потом, конечно же, Иосиф Бродский. Они все укладываются в эту мифологему, если угодно.
Совершенно они... верно. Но не только они и не только поэтому. Тем не менее, я помню, когда умер Высоцкий, то буквально в тот же день Вознесенский откликнулся на эту кончину эпиграммой, эпитафией, которая звучала, по-моему, так. «О златоустом блатаре рыдай, Россия! Какое время на дворе такого мессия?» Интересные строчки. И надо сказать, что ранняя смерть и Высоцкого, и Есенина, Маяковского, Довлатова, это все тоже способствовало такой сакрализации их творчества, их фигуры скорее. Но это все работает только при одном условии, только в том, что есть о чем говорить. И в культе Довлатова виноват сам Довлатов. Я читал ту статью, которую вы вспоминаете, и там сказано, что хуже всех я, потому что именно моя книга «Довлатова окрестности», которая только что вышла в 8-й или 9-й раз, виновата в том, что я утвердил такой культ. По-моему, это, конечно, чепуха, потому что такой культ утвердил сам Довлатов и его читатели, которые нескончаемые, и, по-моему, больше 3 миллионов экземпляров уже проданы. Это в наше время, когда 5 тысяч экземпляров считается большим успехом. Так что Довлатов сам виноват в этом культе. Как вы считаете, какова роль эмиграции в жизни и творчестве Довлатова? Состоялся бы он в России?
В первую очередь, когда я думаю о том, какую роль сыграла эмиграция в жизни и Довлатова, и Бродского, это самое простое. Они оба прожили в эмиграции гораздо дольше, при том, что умерли молодыми. Бродский умер, ему было 55 лет, а Довлатову вообще 48. Но они все равно прожили в эмиграции дольше, чем это им удалось бы в России. Я в этом абсолютно убежден. Там они гораздо раньше бы умерли. И при гораздо более трагических обстоятельствах. Так что уже это одно оправдывает их отъезд и показывает, при том, что считается, что эмиграция – это изгнание, тыр-пыр-мыр. И в эмиграции есть вот такие вот житейские преимущества. Кроме того, конечно же, Довлатов именно в эмиграции стал подлинным мастером, если угодно, с большой буквы. Выработал свою окончательно довлатовскую, ни на что не похожую манеру. Кроме того, он создал образец новой русской журналистики, этот его легендарный «Новый американец». Это тоже колоссальная заслуга, которую, кстати, не так часто сейчас вспоминают. А ведь «Новый американец» был образцом для всей постперестроечной российской прессы. Я в этом абсолютно убежден.
Да, все это так, и пребывание на родине опаснее, чем ностальгия. Это уж точно, если вспомнить, сколько прожил Бунин или Набоков. Да и само пребывание в эмиграции для писателя тоже оказывается не фатально. Я однажды сказал московским журналистам, что пример Довлатова доказывает, что русский писатель не так нуждается в государстве, как государство в русском писателе, где бы он ни жил. В ответ на это в эфире, который вышел в тот же день по московскому телевидению, от всех моих слов осталась только одна фраза. Довлатов любил хорошо поесть. Цензура работает довольно остроумно. Так или иначе, Довлатов напечатал 12 книг в эмиграции, и ни одной в России. Но я хотел бы вам возразить, все не так просто, потому что большая часть этих книг написана в России. Он их редактировал, менял, но лучшая его книга, например, «Заповедник», это просто написано целиком в России, как и многие-многие рассказы. Сергей однажды сказал, что он написал 400 рассказов в России. Не знаю, насколько это соответствует действительности. Но можно представить себе, какой багаж он привез с собой. И то, что он сумел продолжить свой путь эмиграции, вот это очень важно. Очень многие наши писатели в эмиграции не говорили, а договаривали то, что им мешали сказать в России. И в этом, по-своему, драма, даже трагедия третьей волны. Так много писателей сумели здесь найти себя. продолжать свое творчество на том же уровне, на котором это было раньше сделано. И Довлатов один из них. Как вы думаете, из чего складывается сегодняшний образ и статус писателя Довлатова? Какую эволюцию претерпел он в глазах читателей?
Я ни в его творчестве не вижу особой эволюции. И в связи с этим я хочу сказать, что и довлатовский культ, я просто с восхищением наблюдаю его устойчивость. За 45 лет жизни в Нью-Йорке я убедился в том, как неустойчивы посмертные репутации, да, в конце концов, и прижизненные.
Но эволюцию он претерпел потрясающую. Давайте вспомним, кем Довлатов явился в эмиграцию, какое место он не занимал сначала. Я прекрасно помню, как Довлатов явился. Мы с ним познакомились в самый первый день его приезда в Америку, в 79-м году, кажется, это было. Довлатов уже был известен своими рассказами, невидимой книгой. Но каково отношение было к Сергею? Эстрадный автор. Нечто такое юмористическое, легкое, что печатается на последней странице газеты, называется «Фельетон». Я был всегда возмущен такой оценкой, но она была очень популярной. Вспомните, что в то время в эмигрантской литературе были генералы. Были, я бы сказал, генералиссимусы, такие как Солженицын, скажем, или Бродский. И были люди, увенчанные давней славой, такие как Василий Павлович Аксенов, Владимир Войнович, Георгий Владимиров. Вот это была плеяда наших авторов, абсолютно заслуженных, бесспорно самых знаменитых в то время. Довлатов был младший лейтенант разве что к тому времени. И как произошла вот эта смена караула, как произошла перемена в его статусе?
Это происходило на наших глазах. Я очень хорошо помню отношение тех генералов, о которых вы говорите, того же самого Аксенова, к Довлатову. Да, они к нему вот так и относились, как генералы к младшему лейтенанту относятся. И должен сказать, что Сергей признавал за ними, это право, вспомните. Он относился ко всем этим фигурам с огромным почтением. Я уже не говорю о Бродском, которого он, безусловно, боготворил, и о котором никогда ни одного, при всей язвительности нам хорошо известной Сергея, он о Бродском никогда не проронил ни одного язвительного или неуважительного слова.
Мы ведь встречали новым американцам всех этих писателей, когда они приехали в Америку, когда Василий Павлович Аксенов приехал в Америку, мы все редакции приехали в аэропорт Кеннеди, встречали его. Аксенов вышел в белом костюме с легким небольшим портфелем. Это все были его имущества, которые он привез из России. За ним шлейфом шла слава. Войновича мы встречали, когда он приехал тоже в аэропорту. И Довлатов всегда их встречал как старших современников. Именно так он к ним относился и всегда очень уважительно о них говорил. А они относились к нам как таким, знаете, как большие собаки к щенкам относятся. Один Виктор Некрасов очень хорошо и с любовью писал и о новом американце, и о Довлатове. Есть переписка, сохранилась с ним. И фотографии замечательные, где мы все запечатлены с Некрасовым. Он был любимцем нового американца. И все-таки Довлатов, я бы сказал, всех пережил. Хотя умер-то он как раз раньше всех. Но его книги, они стали, наверное, сегодня главными из всей третьей волны, которая была очень богата талантами. По-своему, это золотой век и эмиграции, да и русской литературы тоже. Довлатов, наверное, первый среди всех писателей третьей волны. В чем причина непреходящей популярности Довлатова? Как вы считаете, есть у вас отмычка к этому вопросу?
Мне кажется, что Довлатов стал голосом и моделью для уже нескольких поколений, что удивительно, нескольких поколений читателей в России. Хотя должен сказать, что вот реалии его прозы, когда я перечитываю ее, они уже требуют на сегодняшний момент комментариев.
Довлатов стал голосом. Вот это важная фраза. Дело в том, что мы с вами, да и наши родители, говорили голосом Ильфа и Петрова. Вы вспомните, что в 60-е годы это был сплошной поток цитат из Ильфа и Петрова.
Остап Бендер... И Зощенко, не забудьте.
Вы знаете, Зощенко – это скорее ленинградская тема, а Ильф и Петров – универсальная. Именно из Ильфа и Петрова мы черпали метафоры, шутки, афоризмы. Сегодня вместо Ильфа и Петрова мы говорим, даже не мы, а уже следующее поколение говорит голосом Довлатова. Недавно я разговаривал с девушкой, она говорит, вот вы написали, что Довлатов – голос последнего советского поколения. Но я родилась в 90-м году, я не последнее советское поколение.
Вот-вот, да.
Но я все равно читаю Довлатова с большим удовольствием. Тут у меня есть только одно объяснение. Юмор переступает через поколение. Юмор достигает нас всегда. И именно поэтому то заложено мастерство и юмор Довлатова, оно переходит через поколение. А это лучшее, что может быть для писателя. Потому что писатель больше интересуется не своими современниками, их уважение он уже заработал. Но получит ли он внимание и уважение следующего поколения?
Вы слушаете подкаст Александра Генниса «Взгляд из Нью-Йорка». В сегодняшнем эпизоде мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым отмечаем 80-ю годовщину дня рождения Сергея Довлатова, нашего друга, коллеги и любимого писателя. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcast, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и вопросы в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах.
Соломон, вы были любимым собеседником многих знаменитостей. Благодаря этому до нас дошла ваша замечательная книга «Разговоры с Бродским», например, за которую вам все благодарны. Скажите, не приходила ли вам в голову идея записать «Разговоры с Довлатовым»?
Не приходило и по простой причине, которую вы поймете. Я бы не нашел для такой книги издателя здесь в Америке. Вот и все. Но кое-что, как ни странно, записалось и отложилось на магнитофонных пленках само собой. И вот как это получилось. Моя жена Марианна по образованию пианистка здесь, в Америке, всерьез занялась фотографией. У нее прошла выставка в Колумбийском университете, издали прелестный каталог. Выставка прошла с большим успехом. И накопилась у нее серия портретов разных знаменитых людей. И вот ей пришла в голову идея где-то в середине 80-х годов, что к этим снимкам ее, к этим портретам Довлатов мог бы написать какие-то свои комментарии, какие-то свои истории, и такой альбом можно было бы издать. И она довольно долгое время, по-моему, чуть ли не год ходила за Сергеем, напоминала ему об этой своей идее. Он как-то не то что отнекивался, но, знаете, у Довлатова бывало, он просто это игнорировал. Как вдруг, я вот до сих пор хорошо помню этот день даже, мы с Марьяшей шли по Бродвею, это была весна, солнце светило вовсю, и вдруг солнце померкло. А это солнце заслонил высоченный Довлатов, который остановился на нашем пути, случайно столкнулись на Бродвее. И он без всяких особых предисловий вдруг ей говорит: «Вы знаете, Марьяна, я согласен». Даже не нужно было ему пояснять, с чем согласен. Марьяна страшно обрадовалась. Это была весна 86 года. Тут же решили засесть за работу. Книга в итоге вышла в 1988 году у Шенкер Ларисы, издательницы и общественной деятельности здесь, в Нью-Йорке. А в 1992 году в Москве эта книга вышла. Причем отрывок из нее сначала появился в «Неделе», и это, я хочу подчеркнуть, стало первой российской публикацией Довлатова вообще.
Соломон, давайте вспомним, как шла эта работа. Потому что Довлатов существовал в двух регистрах. Для тех, кто его хорошо знал, как мы с вами. Один регистр – это было письменное слово. Письменное слово для него было мучительным процессом создания письменного слова. Я знаю, как это происходило, потому что Сергей не раз рассказывал. Говорит, сегодня мой рабочий день начался в 5 утра. Я проснулся, спустился на лестничную клетку, потому что дома ему курить не разрешали. Закурил и придумал одно предложение. Я его записал, и мой рабочий день закончился в 6 утра. Это так писал Довлатов. Но говорил он совершенно иначе. Было ощущение, что он говорит, запинаясь, вспоминая, ошибаясь. Но поскольку я много раз слышал его рассказы, то я вдруг понял, что он все эти запинания заранее вставлял в свой устный рассказ. Это была искусная симуляция импровизации на самом деле. Как происходила работа, вы видели его в деле? На что это было похоже? Скажите.
Он приходил к нам, поскольку мы жили буквально в 10 минутах ходьбы от тогдашнего офиса «Радио Свобода». Когда он приходил к нам, то обходились без выпивки, хочу ее подчеркнуть. На столе стояло какое-то скромное угощение и кассетный магнитофон. А дело в том, что Довлатов у многих персонажей, у него уже были какие-то свои заготовки и предположения, какой может быть история о данном персонаже. Ну, о музыкантах он практически ничего не знал. А среди героев были и музыканты. Был композитор Хачатурян, скрипач Гидон Кремер, дирижер Геннадий Рождественский и так далее. Довлатов сидел, и мы с Марьяшей наперебой ему рассказывали всякие, как нам казалось, занятные истории вот об этих вот персонажах. Магнитофон стоял на столе, тоже кассетный. Вот это вот наш обмен мнениями записывался. Для меня это был колоссальный урок работы Довлатова писательской, потому что мы вываливали вот эти наши истории, совершенно не понимая и не представляя, что с ними можно вообще сделать. А когда потом, через некоторое время, Довлатов уже приходил и приносил эти короткие, отточенные, готовые истории по материалам наших предложений, то мы видели, как можно вообще из мусора абсолютного, как нам представлялось, сделать настоящие яйца Фаберже. Это и был вот мастер Довлатов во всем его величии.
Это мне напоминает его записные книжки. Довлатов всегда ходил с записной книжкой, которая выглядела как амбарная книга. Это был огромный фолиант. И он с ним никогда не расставался. И время от времени он что-то туда записывал. Причем всегда было непонятно, что именно он выбирал из нашего бесконечного разговора. Ведь мы с ним болтали без конца. Однажды мы просидели 4 часа в кафе Борджа и выпили кофе. Весь прескурант, который там был. Даже официантка удивилась. И он все время вытаскивал что-то из беседы. И только потом в записных книжках я узнавал ту или другую фразу. Ну, например, наш товарищ, очень остроумный Изя Шапира, спрашивает, говорит, какой у тебя телефон на даче? Я говорю, не помню. Говорит, ну хотя бы приблизительно. Да, вот он тут же записал записную книжку, и так она и вошла в историю. Соломон, юбилей, 80-летие Довлатова. Я каждый раз, когда приходит очередная дата, думаю о том, что Сергей мог бы отметить с нами свой день рождения, потому что его родители дожили до глубокой старости. Я дружил и с Норой Сергеевной, и с Довлатовым Исааковичем, очень любил их, и эти люди были крайне достойными стариками. Они всегда были похожи на Довлатова, тщательно следили за русской речью, с чувством юмора, с достоинством. Это была очень красивая старость. Сергей мог бы ее разделить, если бы не трагическая смерть. Давайте поиграем в слагательную историю. Если бы Сергей, как это сделали его родители, дожил бы до старости и был бы и сейчас с нами, что бы с ним стало, как по-вашему?
У многих читателей Довлатова, наверное, у большинства даже, существует такая иллюзия, о которой вы говорили, что Довлатов писал легко. А на самом деле, вот как вы и рассказали, он писал с невероятными затруднениями. Вот я вспоминаю всегда такие в этом случае Серапионов приветствия, когда они встречались. Они говорят, здравствуй, брат, писать очень трудно. Так вот, Довлатов писал трудно. И он, если бы продолжал бы жить, прошел бы, я уверен, через не один творческий кризис. А как Довлатов боролся с такими творческими кризисами, мы знаем. И очень может быть, что он вообще перестал бы писать прозу, а стал, к примеру, большим начальником на «Радио Свобода». Вот как вам такой вариант?
Не, Довлатов в начальнике не годился никоим образом. Он всегда говорил, Бугород не для меня. Бугород – бригадир на лагерном языке. Нет, вы знаете, я думаю, что Довлатов, ведь он же был страстным любителем джаза. И я думаю, что для довлатовского творчества характерна вариация на тему. Не симфонии, не оперы, а именно вариации на тему. Он брал одну тему и разрабатывал ее несколько раз. Ну, например, история его женитьбы. Я недавно спросил у вдовы Ирины Довлатовой, какая из трех историй вашего знакомства настоящая? На что Лена, не моргнув глазом, сказала «все». По-моему, это замечательный ответ. Довлатов, мне кажется, он бы продолжал писать о том, что он писал всю жизнь, только на новом материале. Об этом говорит его последний начатый сборник «Холодильник». Два рассказа всего вышли из этого «Холодильника». Но что для них было характерно? Он брал своих героев из прежней жизни, зэков, уголовников, и следил за их приключениями в Америке. По-моему, это замечательная тема, которая могла продолжаться и дальше. И, конечно, ему очень хотелось написать сценарий. Его очень интересовало кино. Он был страстным киноманом. Я думаю, что он продолжал бы опыты такого рода. Его «Поезд иностранка» была задумана как киносценарий. Мне кажется, что вполне, особенно сейчас, когда в России он так знаменит, его работа с кинематографом могла бы быть очень плодотворной. О чем бы вы его спросили? Вы сказали, что вы не записали разговоров. А если бы сегодня случилось такое дело? О чем бы вы его спросили?
Если бы я с ним встретился вот буквально сегодня, то спросил бы Сережа, как дела, как Лена, как Катя, как Коля, и спросил бы еще, а ты вакцинировался? А вы что спросили бы?
Однажды мне приснился Сергей, который явился с того света. Мне неудобно ему сказать, что он явился с того света, но все-таки я спрашиваю, ну скажи, ну как там? Он говорит, знаешь, как в армии, плохо, но жить можно. Традиционный финал. Музыка в жизни и творчестве Довлатова.
Главной музыкой Довлатова, как мы все знаем, был джаз. Я, например, даже не уверен, что он когда-нибудь прослушал какую-нибудь симфонию Шостаковича.
Стоп, есть свидетельство Довлатова. Написано о том, что однажды пришел к нему брат Боря и спросил у Далской матери, а где Сережа? Она говорит, Сережа сидит и слушает Шостаковича. Подчеркиваю.
О, это
и на что Борис отвечает, с алкоголиками это бывает, не беспокойтесь. Я цитирую Довлатова.
В любом случае, великим специалистом в области классической музыки он, безусловно, и не был. И я вспоминаю, когда он однажды вдруг собрался в Карнеги-холл, то выяснял у меня, какой там дресс-код, как нужно одеться, чтобы войти в Карнеги-холл. Я ему сказал, что хоть в джинсах, хоть в чем, но он все равно мне не поверил и приобрел, по-моему, специальное пальто для этого торжественного случая. И когда вспоминают о музыке Довлатова, то обыкновенно вспоминают его рецензию знаменитую на выступление Оскара Питерсона в Таллине. И все вертится вокруг джаза.
Ну, там вот было написано, я хлопал так, что у меня остановились новенькие часы.
Вы в начале нашего разговора напомнили, что Довлатов сын армянки и еврея. И что традиция романтического Кавказа с его патетикой, она всегда жила в творческом сознании Довлатова. И вспомнили о довлатовском персонаже по имени Жюль Верн Хачатурян, в котором, по вашим словам, можно узнать самого Довлатова. А вот в книге не только Бродский есть анекдот о встрече Арама Хачатуряна с Хемингуэем на Кубе. Эту историю мы Сергею рассказали. Когда композитор сказал писателю, что говорит немного по-английски, ему помогает выражение Хачатуряна «приличный слух». Так вот, помня об этом, давайте мы поставим сегодня одну из самых проникновенных и патетичных мелодий Хачатуряна. Дни юбилея писателя с безупречным литературным слухом. Арам Хачатурян, адажио из балета «Спартак».
Вы слушали подкаст Александра Гиннеса «Взгляд из Нью-Йорка». В этом эпизоде мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым отмечали 80-ю годовщину со дня рождения Сергея Довлатова, нашего друга, коллеги и любимого писателя. Нас легко найти в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях, оставляйте свои комментарии и приветствия в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Как всегда, ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире.